В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог связаться с нами и задать нам любой волнующий его вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, это может быть любой вообще вопрос, трудный, неприятный. Если вам кажется, что вопрос ваш какой-то такой вот, значит, может вызвать затруднение, я как раз для того, чтобы отвечать здесь вот именно на такие вопросы. И их можно задавать разными путями. Можно их присылать нам на сайт theos.fm, theos.fm, и можно присылать их, там будет внизу такая полоска синяя, и будет кнопка «Вопрос в студию». И на эту кнопку нажать, можно будет, соответственно, вопрос отправить. Можно оставлять комментарии у нас в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно присылать мне вопросы напрямую на мой почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». Ну, если вы слушаете нас в повторе, то можно присылать вопрос тоже вот на этот ящик asksergey@list.ru, и они будут лежать у меня там в ящике до следующего эфира. И я хочу еще раз выразить вот мою сердечную благодарность людям, которые поддерживают нашу радиостанцию. Я понимаю, что сейчас вот экономическая ситуация у многих осложнилась, и мы особенно благодарны всем, кто нас поддерживает, всем, кто присылает свои там 100, 200, 500, может, 1000 рублей, благодаря чему мы продолжаем вещать. Вы можете поддержать нашу станцию в целом на нашем сайте TOSFM, там в уголке будет такая кнопка. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», «Сергей Худиев». И у вас будет первая же ссылка, будет ссылка на мою передачу. Итак, переходим, собственно, к вопросам, которые у нас есть. Так, Александр. Очевидно, что многие вещи из Ветхого Завета нельзя совместить с современным миром и жизнью сегодняшнего христианина. Многие современные богословы и священники объявляют большую часть Ветхого Завета аллегориями и метафорами и рекомендуют верующим руководствоваться и читать лишь Евангелие. Вопрос, как разобраться, где в Ветхом Завете слова и приказы Бога, а где просто повествование людей, которые писали Библию, возможно, что-то выдумывая в своих интересах. Ведь ветхозаветный Бог выглядит словно председатель коммуны с садистскими наклонностями. И второй вопрос, можно ли не заморачиваться Ветхим Заветом, а сосредоточиться на центральной идее Библии, откровении, смерти, воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Важно отметить, что все Писание богодухновенно. То есть Ветхий Завет, он является частью богодухновенного Писания. Мы его не уничижаем. Господь наш Иисус постоянно ссылается на Ветхий Завет, как на то, что его предуказывает, и апостолы ссылаются на Ветхий Завет. То есть они рассматривали Ветхий Завет как божественное откровение. Другое дело, что это откровение носит поступательный характер. То есть апостолам известно о Боге больше, чем Иисусу Навину. Даже пророку Исаия известно о Господе, о его планах в мире больше, чем тому же Иисусу Навину. То есть откровение разворачивается в истории постепенно. Люди постепенно возрастают в своих отношениях с Богом, и постепенно они понимают, в чем лучше состоит воля Божия. То есть мы во всем тексте Священного Писания от начала до конца у нас имеет место диалог людей и Бога. Бог там присутствует с первой до последней страницы. Но люди воспринимают Слово Божие настолько, насколько они могут это вместить, настолько, насколько это возможно в рамках их культуры. И поэтому многие фрагменты Ветхого Завета нас неприятно шокируют, потому что они проходят через сознание людей, которые вот тогда были. И чтобы понять Ветхий Завет и понять, для чего он был написан, для чего все это, нужно рассматривать его в общем сюжете Библии. То есть центром Библии является Господь наш Иисус Христос. Его, как вы справедливо заметили, смерть и воскресение ради нашего спасения. И каков Бог, что мы о нем знаем, мы узнаем прежде всего, взирая на Иисуса Христа. Христос говорит: «Видишь меня, видел Отца». То знание о Боге, которое имели люди Ветхого Завета, оно несовершенно. Оно преломляется через призму их несовершенства. Мы встречаем Бога прежде всего в лице Иисуса Христа. И мы читаем Ветхий Завет ретроспективно, то есть мы смотрим, читаем Ветхий Завет через призму Иисуса Христа. Ветхий Завет – это тоже книга, которая указывает на Иисуса Христа. И тогда все становится на место, когда мы воспринимаем всю Библию как книгу о Христе, и кто такой Бог, мы понимаем, именно взирая на Иисуса Христа. Православный священник мне сказал: Иисус – сын Иосифа, православные священники это знают, заговор вскрыт. Честно говоря, я не знаю, откуда у вас такие данные. Понимаете, если бы Иисус был сыном Иосифа, это бы никого не напрягало, потому что в ветхозаветных пророчествах не требуется, чтобы Мессия был сыном Девы. То есть, когда мы оглядываемся, вот задним числом мы можем там найти указание на то, что да, он сын Девы. Но когда мы это уже знаем из Евангелия. А так, для христиан не было никакой нужды приписывать Иисусу непорочное зачатие, если его не было. Этого не требовалось для образа Мессии. Раз думаю, что непорочное зачатие – это очень исторически достоверная вещь, потому что я бы не перестал выдумывать. Есть такой критерий, к которому прибегают библеисты, критерий неудобства. Вот люди выдумывают то, что им удобно, то, что служит им их целям, то, что встраивается в их повестку дня. И вот то, что люди не стали бы выдумывать, потому что им это было бы невыгодно, вот это, по-видимому, с точки зрения библистов, достоверно. И вот я думаю, какая была бы причина выдумывать непорочное зачатие, если его не было? Это постоянно вызывало нападки, насмешки, наезды со стороны язычников. До сих пор вызывает. С точки зрения пропаганды, с точки зрения продвижения там, своей повестки дня, непорочное зачатие – абсолютно невыгодная вещь. Но абсолютно невыгодно, потому что ее не требует Ветхий Завет, и это вызывает нападки со стороны язычников, со стороны всех вызывает. Единственная причина, по которой это трудное учение находится в Священном Писании, это то, что вот так оно и было. Бог знал, что кающийся в течение жизни грешник в конце своей жизни убьет человека и попадет в ад, и все равно принимал его покаяние до этого убийства. Конечно, Бог пребывает в вечности, но взаимодействуем мы с ним во времени. То есть вот наше общение с Богом, оно развивается во времени. И поэтому, если человек там искренне покаялся, а потом пал и погиб, то Бог принял его покаяние, когда он покаялся. А если он потом погиб в нераскаянии, ну, значит, в нераскаянии он и погиб. Другое дело, вы затрагиваете очень интересную проблему, которая в христианском богословии вызвала существование двух школ, которые... Значит, одна из которых восходит к Блаженному Августину. И Блаженный Августин, он исходит из того, что, да, действительно, быть спасенных в итоге. И, следовательно, если человек пережил подлинное обращение, то он не погибнет и погибнуть не может. Ну, и некоторые слова Писания это подтверждают. Там Христос говорит: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». То есть, вот, значит, если человек принадлежит Христу, то и все. Значит, Христос его уже знает и знает, что он в вечности попадет в рай. Все уже. Предопределен, значит, предопределен. И апостол Павел говорит: тех, кого он предузнал, он предопределил, быть подобными образу сына своего, чтобы он был первородным между многими братьями. Кого предопределил, предузнал, тех и призвал, а предузнал, того и предопределил, кого определил, того и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Блаженный Августин называет это золотой цепью спасения. То есть вот та же группа людей, которая предузнана в самом начале, она же будет прославлена в итоге, никто из них не потеряется. То есть апостол не говорит, а вот некоторых из тех, кого он предузнал, он предопределил, некоторых из тех, кого он предопределил, он призвал, там, а остальные потерялись по дороге. Нет, это одна и та же группа лиц. Вот, то есть есть такое направление в христианской мысли, которое говорит о том, что, ну да, вот кого Бог предопределил, он заранее знает, они непременно будут спасены, и они пережили подлинное обращение, и значит, человек, переживший подлинное обращение, не может потеряться никогда. Потому что вот с ним произошла необратимая перемена, он теперь чадо Божие и не может перестать быть чадом Божиим. Это позиция, которая восходит к блаженному Августину. В протестантской реформации ее развивал Жан Кальвин. И она вошла в историю больше под названием кальвинисткой, хотя она скорее восходит к Августину, не к самому Кальвину. Кальвин тут просто развивает линию Августина. Другая точка зрения, которая присутствует как святой Иоанн Златоуст, святой Кассиан Римлянин, они исходили из того, что можно отпасть, что да, вот человек может пережить подлинное обращение, он подлинно покаялся, он подлинно обратился к Богу, но это не значит, что потом когда-нибудь он не может от Бога вообще уйти и погибнуть. Может, даже если он пережил подлинное обращение. И обе точки зрения, они присутствуют в христианской традиции. Вот, поэтому тут и можно придерживаться и той, и другой. А на самом деле, ну, я исхожу из того, что раз Бог обладает всеведением, разумеется, его вечная участь мне известна, и я исхожу из того, что ему известно, что он меня спасет. Но, опять-таки, тут, возможно, разные точки зрения внутри христианской традиции. Я бывший атеист, у меня к вам вопрос, с чего начать воцерковление, что почитать, с кем поговорить. Второй вопрос. Я пришел недавно в церковь, меня там облаяли какие-то сумасшедшие агрессивные женщины. Мол, не там встал, не так руки в кармане. Что посоветуете? Поменять храм? Вы знаете, это зависит от того, насколько вот вам это тяжело. Вот... если вам трудно войти в этот храм, там, если вам там, ну, очень тяжело эмоционально, то лучше идти в другой храм действительно. Храм, он везде, храм Божий, везде совершается Евхаристия. Если вы можете этих несчастных женщин потерпеть, то лучше потерпеть. То есть вы не должны как бы сами на себя навлекать испытания, но если вы можете их потерпеть, то потерпите. Потому что, ну, вот в церкви мы учимся любви. Любовь проявляется в том, что мы терпим, учимся терпеть людей, которые нам не нравятся. Или людей, которые ведут себя неадекватно. Вот это бывает, когда люди себя ведут довольно странно, и на это можно наткнуться. Но мы в церкви для того, чтобы научиться любить и терпеть друг друга. Вот. Что почитать? Я читал, я бы советовал отца Александра Меня «Сын человеческий», Клайва Льюиса «Просто христианство», «Пропорского», и из святых отцов святого Иоанна Златоуста «Толкование на Священное Писание». У него там есть беседы на Евангелие от Иоанна и так далее. Вот из святых отцов святой Иоанн Златоуст пишет, ну вот он оправдывает свое именование, он пишет достаточно ясно, достаточно хорошо, и там, знаете, вот иногда святые отцы, они очень высокообразованные люди своего времени, и понять, что они имеют в виду, вот, очень трудно. А Иоанн Златоуст, вот его как раз понять достаточно легко, он там обращается просто в основном к такой широкой аудитории, как мы. И из святых отцов лучше начинать читать с Иоанна Златоуста. Но важно, конечно, чтобы вы регулярно ходили в церковь, принимали участие в богослужениях, регулярно молились дома. Вот. Что касается там, возможных нападок в церкви, то знаете, ну, если вот очень тяжело в этом приходит, то можно в другой храм идти, конечно. Но если вы можете их великодушно потерпеть, то это будет еще лучше. Как Бог дает вам эту веру? Что при этом происходит? Что вы чувствуете? Я осознаю истину Слова Божия. Понимаете, проблема с человеком в его воле, что мы противимся Богу, мы его не хотим, мы его боимся. Мы боимся, что Бог у нас что-то отнимет, что Бог сделает нашу жизнь вот не такой хорошей, какой бы она могла быть без него. Это, конечно, полная чепуха, но у нас это вот есть. И Бог Святым Духом избавляет нас от этого недоверия. И мы открываем наш разум, наше сердце навстречу истине. Мы читаем Слово Божие, когда мы понимаем, что это истина по отношению ко мне лично. Ну, например, я читаю святого апостола Павла, послание к Колоссянам. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные в милосердие, благость, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». Это вот святые Божии, избранные, возлюбленные, это кто? Вот я отношусь к их числу. И Святой Дух нам свидетельствует, да, ты относишься к их числу, у тебя есть связанная с этим надежда, у тебя есть связанная с этим обязанности. То есть Святой Дух научает нас прежде всего верить Слову Божию. Он внушает нам уверенность в том, что Бог, несомненно, реален, Бог открылся в лице Иисуса Христа. Новый Завет придумали греки. Греки что только не придумают. Нет, Новый Завет придумали евреи. Там, собственно, грек был один Лука. Вот, по-видимому, один Лука вот там был греком, остальные все были евреи. Там все Господь, Пречистая Его Матерь, Святые Его Апостолы, это чисто еврейская компания. Ну вот единственный человек Лука, ну и там из персонажа Нового Завета Тимофея у нас появляется там, наполовину эллин. А так вообще Новый Завет, он создан, конечно, евреями. Выводом реаниматолога Сэма Парни и кардиолога Пима Вам Ломеля, которые свободно от основной работы в Риме изучали так называемые околосмертные переживания, доверять нельзя, так как никто из них не является нейробиологом. Например, Ван Ломель использовал метод электроэнцефалографии, для которого активность глубоких слоев неокортекса недоступна. Книга Ван Ломеля полна тенденциозной и неприличной псевдонаучной бессмыслицы. Согласно отзыву анестезиолога Геральда Вурли. Вы знаете, ну, например, был такой сэр Джон Экклс, который профессиональный нейрофизиолог, и более того, он лауреат Нобелевской премии в нейрофизиологии, то есть Нобелевский лауреат при этом в своей области. Он дуалист. Он верил, что существует душа, которая отделяется от тела, и что существование человеческой личности невозможно объяснить в рамках деятельности мозга. То есть то, что среди профессиональных нейрофизиологов есть разные позиции, скажем так. Вот. Что касается того, что есть самые разные отзывы, понимаете, ну, есть, конечно, такого рода сциентизм, который говорит, что все, что не укладывается в рамки материализма, нужно объявить несуществующим. Просто с порога нельзя рассматривать никакие свидетельства, которые указывают на что-то нематериальное. Но я не вижу ни малейших причин придерживаться материализма. Потому что материализм противоречит не просто какому-то исключительному опыту, такому как смертный опыт, мистический опыт. Материализм противоречит нашему повседневному опыту сознания и свободы. Поэтому я-то склонен относиться к сообщениям о околосмертном опыте как в значительной мере достоверно. Там, конечно, может быть огромное количество шума. Знаете, там есть сигнал, есть шум. Конечно, возникает большое количество шума. Но есть некоторые вещи, которые можно знать твердо. Например, проводились исследования о том, что люди знают, что происходило, когда их реанимировали. Ну, то есть, или делали операцию, лежит человек в полной совершенно отключке, там бегают врачи, используют различные инструменты, в Потом он приходит в себя и рассказывает, какие инструменты они употребляли. Это очень сильное свидетельство в пользу того, что этот опыт подлинный. Поэтому, конечно же, поскольку тема вызывает интерес, будет большое количество подделок, в том числе коммерческих, будет большое количество выдумок. Все это будет в огромном таком облаке различных искажений, но ядро опыта остается несомненно, что душа исходит из тела, и человек видит свое тело со стороны. Вот это отрицать очень... Ну, мне кажется, может, только в том случае, если заранее сходить из материализма. А, ну вот вопрос я, собственно, отвечал, он повторяется. Вы путаете науку и материализм? Нет, смотрите. Мы не знаем, что такое материя. Вы знаете, материя – это по определению то, что подчиняется законам физики. То есть если мир чисто материален, то сознание не существует. Свободные воли. Свободная воля у нас потому свободная, что она не связана с законами физики. Сам парень вообще заблуждался, считая, что сразу после остановки сердца происходит мгновенная смерть мозга. Однако в 2015 году было экспериментально установлено все наоборот. Первые минуты имеют место значительное увеличение специфической активности мозга, обостряющая память и внимательность. Ну, как вам сказать? Ну, смотрите, лежит человек на операционном столе и смотрит потолок. И он рассказывает о том, что он мог видеть из-под потолка. Но, честно говоря, я не думаю, что сейчас есть сколько-нибудь удовлетворительное объяснение феномена околосмертного опыта с точки зрения материализма. Просто, знаете, я читал материалы на эту тему. И не все материалы мне, так сказать, понравились, не все соответствуют моим убеждениям, но сказать, что околосмертный опыт можно полностью объяснить в рамках материализма, я думаю, это невозможно. Александр, Библия говорит о внетелесном опыте, хотя протестанты многие с этим не согласны. А уж кто они в Библии и о толкованиях разбираются? Но вы не отвечаете, зачем человек мучить в аду, потом воскресить на суд и снова в ад отправить. Значит, Библия действительно говорит о внетелесном опыте, и большинство протестантов это принимают. Единственные протестанты, о которых мне точно известно, что они не верят в существование бессмертной души как таковой, это адвентисты седьмого дня. То есть там представление такое, что когда человек умер, его сознание прекратило свою деятельность, его нет больше, а в последний день Бог его воскресит. То есть у вас не будет вот этого промежуточного периода между смертью и воскресением. Вы умерли, а потом вы проснулись уже в новом мире. Но Библия говорит о том, что все-таки люди продолжают свое сознательное существование после физической смерти. Например, в притче о богаче и Лазаре, и богаче Лазарь, вот богаче он пребывает, значит, в аде в муках, и он просит о своих пяти братьях, которые еще в это время на земле. То есть, очевидно, это происходит до воскресения мертвых. В книге Откровения мы читаем, как мученики возопили к Богу о событиях, происходящих на земле. То есть события еще не завершились. Это происходит до всеобщего воскресения. А Моисей и Илия, которые являются Господу в сцене преображения, то есть они откуда-то являются. Не значит, что Бог их временно воскресил, потом умертвил. Значит, что они где-то пребывают все это время. То есть Библия нам скорее указывает на то, что сознание вне тела может быть. Или как апостол Павел говорит, я знаю человека во Христе, который там лет 11 тому назад, в теле ли, вне тела ли, не знаю. То есть Павел предполагает, что может быть вне тела. Что у человека может быть сознательный опыт вне тела. Вот. Что касается... Зачем человека мучить в аду, потом воскресить на суд и снова в это отправить? Понимаете, в чем дело? Наше бытие, наше существование есть Божий дар. И проблема ада в том, что человек превращает этот дар в что-то, что он воспринимает как плохое. Продолжение души после смерти, как и воскресение мертвых, это великий и очень хороший Божий дар. Для человека, который отвратился от Бога, который сделался злым и через это сделался несчастным, для него это все источник муки вечной, для него это источник страдания. Но это не перестает быть, в принципе, хорошим даром. Понимаете, вот представьте себе жизнь человека, который абсолютно несчастен по своей вине. Он несчастен, потому что он злобен. Он несчастен, потому что он выбирает очень плохой путь в жизни. Он несчастен, потому что он предает всех своих друзей, ни с кем не может выстроить отношения. А его жизнь полна несчастья и муки. Ну, знаете, я вот читал книжку, по-моему, «Хайер. Лишенные совести», или еще какая-то книга, которую написал судебный врач про психопатов. Вот бывают социопаты, то есть люди, у которых дефект психики, а они демонстрируют упорное нежелание уважать законные права и интересы других людей, уважать закон. Они довольно рано садятся в тюрьму, там еще в подростковом возрасте, и потом из тюрьмы не вылезают. То есть они покидают тюрьму на короткое время, чтобы опять совершить преступление, опять сесть. И психиатры думали, а что, как-то можно людям-то помочь? Но там главная проблема в том, что человек не хочет, чтобы ему помогали. Он считает, что с ним все в порядке. В этом проблема психопата. В отличие от человека, который страдает там, душевными расстройствами, человек может отдавать себе отчет, что он болеет, нуждается в помощи. Психопат считает, что с ним все в порядке, но при этом он не может жить нормально в обществе, при этом он совершает постоянно преступления, а он отправляется в тюрьму, его жизнь летит под откос, жизнь его близких летит под откос. То есть он делает свою жизнь абсолютно несчастной. Является ли сам по себе дар жизни от этого плохим? Я думаю, нет. То, что Бог его сотворил, поддерживает в бытии, это благо. Но он использует это благо для того, чтобы вот так кинуть свою жизнь под откос. И вот точно так же грешник в вечности, он имеет благой дар жизни, благой дар воскресения. Но он обращает этот дар во зло. Через это для него и его посмертное бытие, его воскресение являются страданием. Хотя сам по себе дар жизни, дар воскресения из мертвых является несомненным благом. Ага. Вот еще вопрос. Так. Если все события находятся в рамках божественного промысла, как вы постоянно говорите, то есть смысл молиться, должен ли Бог пересмотреть свои планы ради нас? Все события, в том числе наши молитвы, находятся в рамках божественного промысла. То есть наши молитвы – это часть того материала, из которого Бог созидает наше завтра. Понимаете, иногда у нас перед глазами возникает такая ошибочная картинка, что, такого сценария, что Бог сел за свой божественный ноутбук и написал там сценарий, по которому должны развиваться все события. И мы тут приходим и говорим: «Господи, вот, а давай ты вот эту сцену перепишешь». И на самом деле это, конечно, не так, потому что Бог обладает всеведением, и он выстраивает этот сценарий на основании того, что ему известно, в том числе ему заранее известна наша молитва. Бог создает наш четверг, зная о том, о чем мы молились в среду. Правда ли, что Льва Николаевича Толстого отлучили за то, что он буквально следовал Нагорной проповеди? Если это так, то почему Нагорная проповедь до сих пор в Евангелии? Или ее отменили? Нет, Льва Николаевича Толстого никто не отлучал за то, что он следовал Нагорной проповеди. Если вы будете буквально следовать Нагорной проповеди, это кончится тем, что вас не отлучат, а канонизируют. Вот там Борис и Глеб у нас буквально следовали Нагорной проповеди. Первые русские святые. Лев Николаевич Толстой отрицал вообще личностного Бога, он отрицал боговоплощение в Иисусе Христе, он отрицал смерть и воскресение Христа ради нашего спасения, он отрицал непорочное зачатие. То есть он последовательно отрицал все христианские догматы. Все. То есть разногласия его с церковью носили не нравственный, а догматический характер. И тут было совершенно очевидно, и ничего с этим нельзя было поделать, что Лев Николаевич отверг православную веру и в этом уперся. То есть понятно, что никто не хотел его так взять и по-быстрому выгнать, потому что, да, он был очень популярный человек, был великий писатель, литературный гений, известный во всем мире, и никто не хотел его по-быстрому отлучить. Были все вообще делались меры, чтобы как-то его там сохранить в ограде церкви, но, увы, человек уперся. И он уперся и именно вот в вопросах фундаментальных для христианской веры. Тут уж ничего не поделаешь. И это не имело отношения к его нравственному учению, это имело отношение к догматике. Станислав, суждение, я бы мог поступить иначе, это ретроспективное сравнение того, что на самом деле было выбрано в прошлом, с тем, как я бы выступил в настоящем с учетом полученного опыта. Это установка на будущее, но не свидетельство свободы воли в прошлом. Нет, почему же? Это именно свидетельство свободы воли в прошлом. Когда человек говорит, ой, я глупо поступил, я не так потратил мои деньги. Я купил то, чего не надо. Вот даже очень такое простое бытовое сожаление, оно указывает на то, что человек сознает, прекрасно сознает, что мог бы поступить иначе. И что в будущем, с учетом своего печального опыта, он будет поступать иначе. Собственно, как я постоянно это говорю, мы не могли бы с вами даже вести этой дискуссии, потому что для того, чтобы обратить внимание на ваши аргументы, я должен совершить акт свободной воли. Так, как можно отвечать на вопросы по публикации Полторанина? Простите, я... как вам Полторанине не идет речь? К сожалению, я просто не знаю. Не знаю просто... Если уточните, о ком идет речь, то, может быть, я смогу ответить. Какой смысл в исповеди именно священнику? Разве Бог не услышит меня, если обращусь к нему лично? Бог услышит, несомненно. Но Бог дает нам помощь. Понимаете, исповедь у священника – это не какое-то такое дополнительное бремя, которое на нас навесили, чтобы нам было тяжело. Исповедь у священника – это огромная помощь от Бога. Особенно, когда человек противится, борется с каким-то грехом, какой-то грех на него налезает постоянно, то огромная помощь просто от Бога, когда человек исповедует этот грех священнику. Вот много раз бывало так в жизни людей, в моей жизни так бывало, что человек имеет какой-то возвращающийся постоянно грех. Он не может от него избавиться. Да, и он перед Богом кается, говорит, вот да, вот хорошо бы, я больше так не делал, но срывается постоянно. Потом он пришел, этот принес грех на исповедь и его отпустило. Вот так бывает. То есть исповедь именно у священника – это помощь, которую нам Бог подает. Это очень важно, как апостол говорит, признавайте друг перед другом в проступках. То есть это не какое-то там бремя, которое на нас навешено, а то Бог не простит. Это огромная помощь от Бога, которая нам подается. Я не могу уверовать, что мне делать. Понимаете, смотря, что мы называем словом уверовать, вера – это поворот воли. Иногда люди воспринимают дело так, будто веровать – это испытывать какие-то переживания, какой-то мистический опыт. Это хорошо, испытывать мистический опыт, ну, хотя не всегда, это от опыта зависит. И опыт не совсем одно и то же. Вера – это выбор воли. Мы так решаем действовать. Ну, вот смотрите, несколько лет назад мне делали операцию на глазу. И я консультировался с тремя разными специалистами, они мне все сказали единодушно, что нужно делать операцию. Да, у тебя там разрыв сетчатки. Пока она не начала отслаиваться, ты можешь глаз потерять, нужно ее делать, нужно ее заваривать. И я пошел там, записался в клинику, я посмотрел, что за врач. Врач опытный, операция довольно стандартная, там ничего в этом необычного нет. Врач уже сделал сотни таких операций за свою карьеру. В общем, у меня есть основания доверять этому врачу. В то же время все мои рефлексы яростно протестуют против того, что кто-то будет копаться у меня в глазу. И вот вера – это когда я решаю, что я могу доверять этому врачу. У меня есть серьезные основания полагать, что да, это необходимо, у меня действительно, вот у меня пока нет никаких проблем, но они могут начаться, и когда я начнутся, будет поздно, и я должен довериться этому врачу и дать ему возможность там, сделать мне эту операцию. Вот это акт веры. Вот как мы доверяем врачу. Я пошел там немножко на ватных ногах, но дошел я там до этого врача, сделали мне операцию, все, слава Богу. Вот вера – это вера, аналогичная вере во врача. Я верю в то, что Бог существует, Бог открыл свою волю в своем слове, я принимаю решение ему довериться. Бог хочет, чтобы я соблюдал его заповеди, я буду соблюдать, я буду ходить в церковь, я буду делать, как он сказал. Потому что я ему доверяю. Точно так же, как я бы доверял врачу. При этом я могу испытывать какие-то переживания, могу не испытывать. Точно так же, как идя к врачу на операцию, я могу испытывать или не испытывать какие-то переживания. Но факт тот, что я должен идти на эту операцию, принимать ту помощь, которую мне там оказывают. Точно так же с церковью. Я верю Богу. Бог заповедал мне идти в храм Божий, молиться вместе с Божьим народом, приступать к таинствам. Я это делаю примерно вот так же, как я доверяю врачу. Разве вера в Божий промысел не подрывает людей лишь воздействовать? Ровно наоборот, вера в Божий промысел вдохновляет людей действовать, потому что мы знаем, что наши усилия не являются тщетными, что Бог использует то, что мы делаем с искренним желанием послужить Ему, Бог использует это в своих целях. Ничто не пропадет. Он заявлял у Караулова по архивам Ватикана. К сожалению, не знаю, что, вот уж не берусь я, что он там нашел в этих самых архивах. Если вы мне скажете, то я смогу что-то ответить. Потому что, ну, я не знаю, там, архивы Ватикана – это такое дело. Тут, там каких только рептилоидов не сидит, поэтому надо знать, что конкретно. А что называется спасением верой? А, значит ли это, что можно делать что хочешь, творить любые гадости, Бог тебя простит, потому что в него веришь? Спасение верой означает, что верой мы вступаем в союз со Христом, что Христос, воскресший из мертвых, Он остается живым спасителем для тех, кто к Нему прибегает. И мы можем с Ним вступить в завет, в союз. Мы это делаем через веру. Этот союз означает, что Христос берет на себя наши грехи и оправдывает нас своей праведностью. И Он также означает, что мы теперь принадлежим Ему, мы Его рабы. Он нас искупил, Он нас приобрел в себе. И наше поведение, оно должно исходить из этого. Вот представьте себе, что беспризорника усыновила царская семья. Вот представьте себе, там сидит беспризорник где-нибудь там на тротуаре, там допивает за кем-то пиво, и сидит он там в грязи, но тут приходит к нему царь и говорит: «Я хочу тебя усыновить, я хочу, чтобы ты стал царским сыном. Иди ко мне в дворец, и ты будешь со мной, ты будешь принцем наследным». И вот вера – это решение беспризорника отозваться на это приглашение. Вот царь вселенной, Бог приходит к каждому из нас и говорит: «Я хочу, чтобы ты был моим чадом возле». И вера говорит: «Да, я отзываюсь, да, я хочу, я верю. Я принимаю то, что для меня сделал Христос, то, что Он меня искупил. Я принимаю то усыновление Богу, которое мне дает Христос». И когда я это принимаю, я вхожу в новые отношения с Богом. Этот беспризорник, который он сказал «да», он, его забрали теперь во дворец к папе его царю, и он теперь должен учиться жить как царский сын. Он больше не может жить как беспризорник. Он теперь живет во дворце, ему нужно теперь учиться вести себя, исходя из своего нового положения, исходя из своего нового статуса. Он теперь царский сын. Он должен вести себя как царский сын. То есть через веру Бог нам даром в Иисусе Христе дает прощение грехов и вечную жизнь. Вот вечная жизнь, она в нас проявляется, она в нас растет. Она меняет нас и то, как мы себя ведем. Так. Будет ли Бог карать убийц, которые не отвечали за свои поступки, то есть больное обстоятельство каждого человека? И Бог знает меру ответственности каждого человека, в отличие от нас. Знаете, по-моему, в британском правосудии было такое интересное правило, что душевно больной, он наказуется в соответствии с тем, было ли преступным поведение в его мире, вот как он это видит. То есть если он зарезал соседа из-за того, что он в бреду поверил, что у соседа под кроватью сундук золота, его надо наказать за убийство с целью ограбления. Даже если никакого сундука с золотом нет. А если он убил своего соседа, там, злой рептилоид, который готовится захватить галактику, то его следует судить, исходя вот из этого его бредового мира. Бог знает человека насквозь. Бог знает, в какой ситуации человек действует, внутренний и внешний. И поэтому Бог с каждым человеком обойдется справедливо. Бог никого, никого не накажет без несправедливо или чрезмерно. Так, ага, вот сообщение такое. Вы говорите, что Библию надо понимать в историческом контексте. Ну, наш исторический контекст отличается от исторического контекста, когда создавался Новый Завет. Многое изменилось, изменились взгляды науки и так далее. Нет, зачем? Понимаете, Библия – Иисус Христос. То есть Библия, она разворачивалась в истории, и она разворачивалась, пока она не достигла своей цели. Цель Библии – это Иисус Христос. Полнота Божества телесно обитает в Иисусе Христе. Бог полным исчерпывающим образом открылся в Иисусе Христе. И именно поэтому библейское откровение, оно в этом отношении завершено. Христос, когда он пришел на землю, вот в нем откровение завершилось. И никаких других откровений от Бога нам не последует. Соответственно, никакого новейшего завета, никаких добавок к Новому Завету у нас не будет, потому что у нас уже с этим Бог открыл себя уже полностью исчерпывающим образом. Повеление Христа в Евангелии «любите врагов ваших» вызывает споры. Некоторые говорят, что это относится только к личным врагам, но не к врагам Бога и Церкви. Как бы вы это прокомментировали? Это относится к врагам вообще, которые по каким бы то ни было причинам к вам демонстрируют враждебность. Что речь идет только о личных врагах, ну, мне кажется, это было бы очень странным пониманием, потому что, ну а как я отличу личного врага от врага, который на меня наехал по причине того, что я, там, не знаю, русский или православный христианин? Вот если мне наступили на ногу, как лично мне, то я должен это простить. Но если мне наступили на ногу как православному христианину, то я их врагов Божьих должен тут же простить. Ну, это, наверное, будет немножко непонятно. Вообще, очевидно, все-таки по тексту Нового Завета, что вот о тех врагах, те враги, которых надо любить, прощать, молиться за них, это враги, которые преследуют христиан, в том числе за то, что они христиане. То есть именно гонители, именно врагов Божьих. Как апостол Павел говорит, что врагу же Божию не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети лукавого, которую ловят противники, их дьявол уловил в свою волю, вот их надо наставлять с кротостью, не надо там на них с ними драться. Любовь к врагам все-таки она относится. Ну и Христос подает пример в этом отношении. Он умирает ради спасения своих врагов. И тут же у нас полностью совпадают личные враги Иисуса и враги Божьи. У нас вот такого нет, конечно. Наши враги – это не Божьи враги. Это отдельная, значит, ситуация. А вот враги Христа – они враги Божьи в буквальном смысле. Тем не менее, он молится об их прощении. То есть, вообще говоря, заповедь о любви к врагам, она относится к врагам вообще, а не только какой-то категории. Я понимаю, что это несколько контркультурно, но вот Евангелие – это такой текст, который не очень хорошо встраивается в мир сей вообще. Современная наука порождена не эпохой средневековой христианской картины мира, а эпохой модерна, опиравшейся в этом на античность. Да нет, нет, вообще-то современная наука, она возникает не в античности, и она возникает даже не в исламском мире. Хотя в исламском мире, знаете, часть сочинений античных авторов дошли до арабов. Арабы были люди ученые не в смысле естественных наук, а в смысле вот изучения текстов и переписывания. Арабы были очень продвинутые люди, и там до определенного момента даже естественные науки достаточно живо развивались в исламском мире. Но само по себе античное наследие, оно не могло породить науки. Оно породило науку только в христианском мире. И мы это видим, что вот единственная цивилизация, которая породила известную нам науку, это христианская цивилизация. Потому что христиане исходят из того, что Бог создал мир разумно и упорядоченно. И поэтому в мире есть законы, которые мы можем обнаружить. И в других мировоззрениях это не так. Это было отчасти так в раннем исламе. Но потом там победила такая богословская позиция, что Бог может действовать абсолютно произвольно, поэтому говорить о законах природы невозможно. Но именно в христианском мире наука возникла, и это именно порождение христианской цивилизации. Собственно, там изучение текстов, это было везде, и некоторые цивилизации достигли выдающихся успехов, скажем, в социальной жизни. Китай – грандиозная совершенно цивилизация. Но вот наука, она возникает именно в христианском мире и возникает именно в контексте веры во Христа. Станислав. Агент является автором своего решения в любом случае, то есть его факта своего существования, независимо от своего выбора. Независимо, съест ли он вредную для здоровья жирную сосиску или откажется под влиянием личного идеала здорового питания. Ваша формулировка «свобода как способность быть автором» не является определением свободы воли. Нет, смотрите. Скажем, хакер, который сломал банк при помощи программы, мы же не говорим, что программа в этом виновата. Она не является автором. Является автором, собственно, хакер. Но я боюсь, что время уже мое подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго и до новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.